Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Сегодня мы поговорим о готовящемся контрнаступлении Украины. Слухов много, утечек много, точной информации, как я могу судить, немного. О возобновлении зерновой сделки, которая сталкивается со все большими проблемами, ну и новой скрепе России, на сей раз ядерной.
Обязательно дослушайте до конца. О ядерной скрепе пойдет речь ближе к завершению нашего подкаста, наверное. Ну, как всегда, я начну с военной сводки и с обстрелов. К сожалению, сегодня есть жертвы. Российские военные нанесли удар по зданию краеведческого музея в Купинске в Харьковской области. 2 человека погибли, 10 ранены, и разбор завалов до сих пор продолжается. 2 человека погибли, еще 13 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области. И более 100 раз россияне обстреливали Запорожскую область. Одна женщина там получила ранение. Я только что упомянула Купинск, и сегодня спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, полковник Сергей Череватый, в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне буквально бьют рекорды по использованию оружия именно на Лимано-Купинском направлении. По его словам, за эти сутки россияне 432 раза наносили удары различными типами артиллерии и реактивных систем залпового огня, совершили 13 авианалетов, были и ракетные удары. Российские войска нарастили артиллерийские обстрелы на горячих точках фронта до уровня февраля и изменили тактику борьбы с неба и для самолетов, и для беспилотников. Об этом заявил сегодня руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, россияне не оставляют надежды захватить Марьинку для того, чтобы отрезать и блокировать Авдеевку. По словам американских официальных лиц, Украина начнет контрнаступление в мае, несмотря на то, что с этим связаны огромные риски. Об этом пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс». Цитата. «Без решительной победы поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, и Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры с целью прекращения или замораживания конфликта». Конец цитаты. В статье говорится о том, что американские союзники по НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы. Они надеются, что этих поставок хватит надолго. Отмечается это предположение, я подчеркну, что операция, вероятно, развернется на юге страны, в том числе вдоль украинского побережья Азовского моря, вблизи аннексированного Крыма.
В той же публикации «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой, опять же, на те самые утекшие документы, сообщает, что Украина готовит или уже подготовила 12 бригад, которые будут задействованы для начала наступления. То есть в бригаде порядка 3,5-4 тысяч человек, то есть это порядка 40-50 тысяч солдат, которые, в принципе, должны нанести удар. Это много. Численность российских войск, которые ведут войну с Украиной, ну, оценивается примерно 150 тысяч, то есть это достаточно большая мощь, если Украина сможет их подтянуть к фронту скрытно и успешно прорвать российскую оборону, этого может хватить, так теоретически во всяком случае. Еще одна публикация газеты «Вашингтон-Пост», опять же, которая анализирует вот эти самые утекшие документы, сообщила, что Украина якобы планировала нанести удары по целям, в том числе на территории города Москвы, столицы России, в годовщину вторжения, то есть 24 февраля, и некие американские организации убедили Киев не делать это, потому что США, как всегда, и все их союзники опасаются того, что это может вызвать неадекватную реакцию России, в том числе применение тактического ядерного оружия. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с опровержением этой публикации, назвал ее конспирологией, и мы не можем поручиться за то, что это правда. Но, во всяком случае, у нас есть ссылка, как всегда. Несколько новостей, которые характеризуют вообще несколько более широкую картину. Швеция, которая еще не вступила в НАТО, но находится в полушаге от вступления в Североатлантический альянс, проводит очень крупные маневры на острове Готланд. Это такой большой остров у южного побережья Швеции, который, по большому счету, контролирует проход Балтийское море. и участвуют военные американские, британские, финские, польские, норвежские, латвийские, литовские, датские, австрийские, германские, французские, австрийские и даже украинские. То есть Швеция еще не вступила в НАТО, но она начинает отрабатывать совместные военные операции с военными, входящими в НАТО. Путь Швеции в НАТО, вот сейчас он быстро ускорился, но я напомню, что еще в 90-е годы Швеция присоединилась к программе НАТО-партнерства во имя мира или ради мира, это переводится. То есть некая унификация уже была начата уже тогда. Швеция также высылает 5 российских дипломатов, как официально заявлено, за ведение деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, то есть за шпионаж. Это 2 высылка российских дипломатов после вторжения России в Украину. Российской разведке, это очень многие источники указывают, становится все сложнее действовать. И вот даже тут появилось сообщение, что российские разведслужбы пытаются привлечь к сотрудничеству организованную преступность, русскоязычную, так скажем, которая действует за пределами России, для того, чтобы финансировать свои операции и выполнять какие-то определенные задачи, прежде всего, сбора информации, доставки санкционных товаров в Россию. Европейская комиссия, как сообщила Урсула фон дер Ляйен, предоставляет дополнительные 1,5 миллиарда евро на помощь Украине в качестве макрофинансовой поддержки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал увеличить поставки Украине боеприпасов в ближайшее время, и он подчеркнул, что Европа нуждается в том, чтобы Украина заключила справедливый мир по итогам этого конфликта. Ну и офис президента Украины сообщил, что международная рабочая группа Ермака Макфола представила новый план действий для усиления санкционного давления на Россию. В плане предложения о прекращении прямых поставок российского газа в Европейский Союз в обход Украины, создание газовых запасов, введение санкций против российских нефтегазовых компаний, наказание иностранных компаний энергетических действующих в России, блокирование доступа России к западным нефтегазовым технологиям, и также введение санкций против Росатома. Значит, что здесь интересно? Майкл Макфол, которого я имею честь знать лично, вот когда я с ним познакомился там более 20 лет назад, это был человек, влюбленный в Россию, обожавший Россию, он ее прекрасно знал, он просто дышал русской культурой. Сближение России, которое было проведено в президентство Барака Обамы, вот так называемое, помните, это перезагрузка, было проведено при активнейшем участии по инициативе и невероятной поддержки Майкла Макфола. Потом Макфол стал послом Соединенных Штатов в России, где его встречали каким-то улюлюканьями, где его обзывали, преследовали и так далее. Ну вот сейчас Макфол преподает в Стэнфордском университете, очень активен, он действительно остается одним из ведущих экспертов по России. И когда я с ним первый раз встретился 20 лет назад, я не мог бы себе представить, что он будет работать вот именно над подобными проектами. Но Россия, вот, которая демонизировала Макфола, преследовала его, оскорбляла его, она добилась своего. Ну, наверное, это какая-то карма.
Ну, а человек, в отношении которого приняты уже все санкции, какие только возможны, наверное, со стороны самых разных стран, Евгений Пригожин, по-видимому, вернул себе некоторую благосклонность Кремля. Об этом пишут сегодня аналитики Института изучения войны в своем регулярном отчете. Наличие полномочий у Евгения Пригожина в отношении подразделений, которые подчиняются Министерству обороны, говорит о том, что основатель ЧВК «Вагнер» действительно как-то помирился хотя бы частично с Кремлем. В отчете говорится о том, что Пригожин посетил позиции подразделений «Потока» Александр Невский и резко раскритиковал плохое состояние этих подразделений. В институте отметили, что согласно открытым данным, батальон «Поток» – это один из 3 добровольческих отрядов государственной компании «Газпром». Заявление Пригожина делает заключение Института изучения войны, указывает на то, что Вагнер имеет полномочия в отношении подразделений, принадлежащих российскому Минобороны. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин наладил отношения с Кремлем. Потому что, вы помните, мы много раз вам рассказывали обо всей этой эпопее, какой был конфликт между Евгением Пригожиным и Министерством обороны. Тем временем в российском Новосибирске обнаружили новое массовое захоронение погибших наемников из ЧВК «Вагнер». Об этом пишет сегодня проект «Радио Свобода. Сибирь. Реалии» со ссылкой на видео, которое издание получило от неназванного источника. На видео изображены десятки свежих могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста, одного из символов ЧВК «Вагнер».
Президент Литвы Гитанас Науседа дал интервью германскому журналу «Шпигель» и подчеркнул, что все союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе вооружениями. Его цитату: «Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все красные линии, иначе мы теряем время». Напомню, что Россия неоднократно указывала, что вот если там Украина получит те или иные виды иностранной техники, то она окончательно выйдет из себя и что-то может сделать страшное. Ну и интересный опрос в Грузии. О Грузии мы говорим очень редко, но его стоит процитировать, что Международный республиканский институт, который действует в Грузии, это американский исследовательский центр, традиционно там проводят опросы. И на этот раз 89% респондентов, то есть граждан Грузии, опрошенных, заявили, что полностью или в некоторой степени поддерживают присоединение Грузии к Европейскому Союзу. Это рекордно высокий результат.
В общем, это показывает в очередной раз, что все страхи Кремля, о которых они так долго говорили и приводили их, в общем-то, в качестве причины начала войны, эти страхи начинают сбываться, а не будь этой войны, может быть, они бы и не сбылись, или, по крайней мере, не за такой короткий срок.
Ну, война ломает все. А в ООН, как я напомню, наверное, вы знаете, что 1 апреля Россия стала председателем Совета Безопасности ООН. Эта должность переходит по праву ротации между 15 государствами, входящими в состав Совета Безопасности. По иронии судьбы, она там была председателем как раз в феврале 2022 года, когда началось вторжение. И для России это очень такой важный момент, потому что российская дипломатия была отрезана от очень многих представительных площадок международных после начала вторжения. И, естественно, прибыл в Нью-Йорк министр иностранных дел России Сергей Лавров, который пытается использовать эту трибуну по полной программе. Но вот одной из главных тем, которые сейчас обсуждаются, в том числе в Нью-Йорке, это будущее зерновой сделки. Генсек ООН Антонио Гутерреш провел встречу с Лавровым и передал ему письмо Путину и свой план продолжения расширения сделки по поставкам украинского зерна из украинских портов, которые блокируют российский военно-морской флот. Но Россия и Лавров, и пресс-секретарь Путина Песков говорят, что ситуация изменилась, нужно, чтобы выполнялись условия России, в частности, должны быть отменены определенные санкции. Главный зерновой порт Украины – это Одесса, и Россия утверждает, что из Одессы проводились атаки на Крым оккупированный, ну и так далее и тому подобное. То есть сейчас мы находимся в ситуации торга. К чему это приведет, мы не знаем, потому что упирается только Россия, только один участник из этой сделки. И Украина в обычных условиях поставляла примерно 45 миллионов метрических тонн зерна на мировые рынки. И вместе с Россией на долю Украины приходится примерно чуть меньше четверти глобального экспорта пшеницы. То есть это очень большие объемы. И если посмотреть российский официоз, то ООН, вообще международное сообщество и Украину, и всех, кого только можно, обвиняют в том, что это зерно идет для того, чтобы кормить жиру бесящихся европейцев, американцев и так далее, а вот бедные страны мира это зерно якобы не попадает, что многократно было опровергнуто, потому что это просто неправда.
Между тем, российская пропаганда регулярно сообщает о том, что американцы как раз вовсе не бесятся с жиру, а буквально тут погибают от голода. Ну, почти что, это я преувеличиваю, конечно, но вот бедные даже на Пасху были вынуждены вместо яиц красить картошку. Это российские медиа сообщали, действительно. Так что такие противоречивые месседжи распространяются, что, в общем, неудивительно для пропагандистских изданий. Но вот ты рассказал о заявлениях Лаврова, других российских чиновников, и тут самое время, конечно, перейти к нашему любимому персонажу, которого на наверняка заждались уже наши слушатели, мы его вначале анонсировали, это Дмитрий Медведев. Он заявил о том, что ядерное оружие – это настоящая скрепа России. Для существования России, как крупнейшей на планете державы, ядерное оружие имеет непреходящее значение, сказал Медведев, выступая на марафоне «Знания первые». Но, тем не менее, мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство. Конец цитаты. Медведев сказал, что перспектива ядерной войны растет, и, по его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию государства. Медведев считает, что противники России не должны недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, у которой, цитирую, «не дрогнет рука».
Вообще, цитирование Дмитрия Анатольевича Медведева – это, конечно, особый жанр. Тут существует какая-то очень тонкая грань между журналистикой и стендаперством. Он, например, предположил, что Илон Маск может стать президентом США. Он осудил экологическую повестку. И вообще, евро скоро умрет, и Евросоюз вернется к национальным валютам. Он предсказал рост цен на нефть. И, кстати, вот очень интересно, что он сказал, что лучше тихий раздел Украины, Польши и другими странами, чем вступление Украины в НАТО или мировая война. И кроме того, он, естественно, считает, что некоторые штаты выйдут из состава Соединенных Штатов и будет лично Медведев болеть за Техас. Но в прошлом, довоенном, ну, в принципе, и несколько раньше, подобные разговоры могли вести, ну, те люди, которые выпивали и закусывали где-нибудь там на лавочке в парке, это вот было нормально. Это был нормальный уровень
политического анализа.
Вот это было хорошо, позволяло расслабиться и повентилировать. Но когда об этом говорит человек, бывший президент России, то есть великой державы, и человек, занимающий по сей день очень высокие посты, который говорит об этом с высокой трибуны, это катедра, как папа римский все это рассказывает, и российские СМИ это транслируют, и рассказывают дорогим россиянам, что вот оценки Медведева стоит учитывать и стоит воспринимать как истину, вот это становится страшно на самом деле. Как-то вот Россия существовала без ядерного оружия, на других каких-то скрепов. Страна как-то развивалась, там существовала, росла, но вот теперь вот без этого ужаса она и существовать не может.
Но я считаю, что про Дмитрия Медведева должны обязательно написать книгу лингвисты, исследователи, большую монографию. Книга будет посвящена, наверное, самой стремительной в истории смене речевого портрета. Я такого не припомню ни у кого, чтобы вот человек, который прослыл либералом, так быстро поменял свой речевой портрет на абсолютно противоположный.
Интересно, я обычно не слежу за творчеством российских спецпропагандистов, но эту новость заметили в журнале Newsweek и заметили в BBC, то есть эта новость пошла в международный, так скажем, эфир. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что у России есть исторические права на Казахстан. И вообще ситуация в Казахстане очень похожа на то, что происходило в Украине. Об этом сообщила служба мониторинга СМИ BBC, и вот эта новость пошла распространяться по Твиттеру, там десятки тысяч раз это дело перетвитили и так далее и тому подобное. То есть, если России нужна еще одна война, то с такими корреспондентами она ее добьется.
Ну вот как раз тут мы можем перейти к тому, что происходит в России, в частности, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений. В Томской области прокурор запросил 3 года колонии для 65-летней правозащитницы Марины Новиковой. Ее обвиняют в распространении фейков о войне. Об этом УВД-Инфо рассказал ее муж Александр Гаврик. По словам мужчины, Новикова в последнем слове попросила назначить ей реальный срок, а не штраф, так как она не сможет взять рассрочку на его выплату. Я напомню, что дело против правозащитницы возбудили в марте прошлого года, то есть в начале войны. Она стала одной из первых обвиняемых по новой статье. И по версии следствия, Новикова в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений публиковала заведомо ложную информацию. Это цитата была, естественно, которую она якобы получила от очевидцев с мест происходящих в Украине событий. В Подмосковье мировой судья отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу активиста Андрея Кизельватора по делу об облитом красной баннере в поддержку войны. То есть вы понимаете, сопоставляете преступление и наказание, да, облитой краской баннер и принудительное лечение в психиатрической больнице. То есть карательная психиатрия фактически возвращается. Об этом сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы». Фото испорченного баннера с георгиевской лентой в форме буквы «Z» и подписью «Своих не бросаем» утром 9 апреля выложил районный паблик ВКонтакте. И ущерб, нанесенный этому баннеру, оценили в 25 тысяч рублей. 38-летнего кизельватора заподозрили в причастности к вандализму и задержали по уголовному делу. Суд постановил отпустить его под запрет выходить из дома ночью и посещать кафе. Мы, кстати, об этом рассказывали. Потом его перевели под подписку о невыезде. Ну и вот закончилось все психиатрической больницей. Но еще я вам расскажу о том, чем закончилась история, о которой мы вчера рассказывали. В Петербурге возбудили уголовное дело после концерта рэпера Скалли Милана, которого Екатерина Мизулина обвиняла в пропаганде наркотиков. Но там дело, скорее всего, совсем не в наркотиках, потому что упоминала Екатерина Мизулина и антивоенные взгляды Скалли Милана. Петербургская полиция возбудила дело о вовлечении подростков в совершение антиобщественных действий. Об этом сообщает издание «Фонтанка» без указания источников. Есть ли подозреваемые по делу, пока неизвестно. Как утверждает издание, сейчас силовики устанавливают личности людей, причастных к преступлению. Сам исполнитель Скалли Милана Даниил Слонов покинул Россию и улетел в Дубай. Я напомню, что его концерт в минувшие выходные был фактически сорван, потому что практически в самом начале на концерт ворвались силовики и стали кричать «все на выход» и так далее. И вот закончилось все уголовным делом.
Мы следим за ситуацией вот в этом подкасте уже вот с начала этой войны, и каждый раз, когда мы рассказываем о подобных новостях, мы говорим, вот, ну как же, такой же ужас, такого же не может быть, это все-таки 21 век, человечество пытается улетать к Марсу и так далее и тому подобное, совершаются чудеса в науке. Но в России все идет в обратном направлении, то есть это возвращение к каким-то практикам сталинской эпохи. Я боюсь, что ситуация будет только ухудшаться.
Ну а мы продолжим вам об этом рассказывать. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.